Перевод. Я цель, опора, хозяин, свидетель, обитель, убежище и самый близкий друг. Я творение и уничтожение, основа всего, место покоя и вечное семя. Комментарий Шрилы Прабхупады. Гати означает место, куда мы хотим прийти. Но конечная цель есть Кришна, хотя люди и не знают этого. Тот, кто не знает Кришну, заблуждается, и его так называемое продвижение либо частично, либо иллюзорно. Существует много людей, которые считают своей целью достижение различных полубогов. Неукоснительно следуя каким-либо строгим методам, они попадают на соответствующие планеты. Это может быть Чандра-лока, Сурья-лока, Индра-лока, Махар-лока и так далее. Но все эти локи или планеты, будучи творением Кришны, являются Кришной и в то же время отдельны от Него. В действительности такие планеты, будучи проявлениями энергии Кришны, также являются Кришной, но они служат только ступенями на пути к осознанию Кришны. Приближаться к различным энергиям Кришны означает приближаться к Кришне окольным путем. Но лучше прямо идти к Кришне так, как это сбережет время и силы. Например, если есть возможность подняться на верхний этаж на лифте, зачем же забираться туда по ступенькам шаг за шагом? Все покоится на энергии Кришны, поэтому без поддержки Кришны ничто не может существовать. Кришна – высший правитель, все принадлежит ему и все покоится на его энергии. Кришна, пребывая в сердце каждого, является высшим свидетелем. То, где мы живем, страны, планеты – это тоже Кришна. Кришна – высшее прибежище, и потому мы должны найти приют у Кришны и ради защиты, или ради защиты, или для уничтожения нашего плачевного состояния. И когда бы нам не приходилось искать защиты, мы должны знать, что наша защита должна быть живая сила. Кришна является высшим живым существом, и поскольку Кришна является источником нашего рода или изначальным отцом, никто не может быть лучшим другом, чем Кришна, и никто не может быть большим благожелателем. Кришна – истинный источник творения и конечный покой после уничтожения. Кришна есть высшая причина всех причин. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана салакая чакшурмиритамина тасма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам ставитами нагутали своям рупатрамахям будати свападантикам ванчакал катарубешча крипа сингубья эвача падитанам паланипьо вайшнавипьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайтан гадатхара шри васадибора бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Swami, Krishna, Bhakti, Bhagavata, Tattva, Nishchan, Nikhaya, Chakra, Bhupada, Sikrishna, Swami, Guru, Krishna. Namo Vishnu Padaya, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Swami, Krishna, Nastasya, Vasati, Dei, Guru, Krishna, 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 Катир Бхатта Прабху Сакши, Ниваса Акшаранам Сухрит, Прабхава Пралая Стхана, Мидханам Биджам Авьяям. Я цель, опора, хозяин, свидетель, обитель, убежище и самый близкий друг. Я творение и уничтожение, основа всего, место покоя и вечное семя. Итак, мы продолжаем читать 9 главу Бхагавад-гиты, самое сокровенное знание. В субботу мы читали о других проявлениях Кришны. Это по-прежнему продолжается та же цепочка, серия стихов, в которых Кришна обращается, или вернее говорит не о своих преданных, а о промежуточной категории. Мы говорили, что есть люди, которые в чьих сердцах и в чьем уме преданность Богу ярко выражена. Это, скажем, такая категория с явным плюсом, что называется. Есть люди, которые крайне негативно относятся к Богу, ко всему, что с ним связано. Это минус, другой полюс. Но не все такие люди ярко выражены преданные, ярко выражены демонические натуры. Есть люди с промежуточной природой, которые хотели бы к Богу, но на Кришну смотрят некоторым подозрением, или они не совсем уверены, что Кришна как раз то самое, что надо. Они могут стремиться к разным промежуточным целям каким-то, они могут говорить об энергиях, о разных планетах, о том и сём, о планетарной эволюции. Много разных идей существует в этом мире. И эти концепции тоже в ведах упоминаются. И высшие планеты, и Брахман, что-то еще. Вот. И поэтому Кришна говорит, что есть такие люди, да, которые вроде бы стремятся ко мне, но не совсем точно осознают, что это я. И вот эти стихи, как мы говорили с 15-го, как раз по 19-й, это как раз стихи, которые описывают сознание вот таких вот людей, которые выглядят как люди очень такие широкомыслящие, которым хочется все объять, они все обо всем знают, они все обо всем читали, и они не против Кришны, и они не против того, и не против этого. Вот, как бы так сказать, они очень кажутся по виду широкомыслящими, но это широкомыслие, видимое широкомыслие, на самом деле лишает их конкретной цели в их усилиях. И в этом проблема. Они могут думать, что преданный Кришна – это человек достаточно, ну, если не узколобый, но очень ограниченный в том смысле, что он говорит, вот Кришна, Кришна, Кришна. Но ведь Кришна – это все. И вот он, Кришна действительно говорит, что смотрите, я свет солнца и луны, и жара дня, и огонь пищеварения, все что угодно. И раз Кришна – это все, значит, в принципе, не грех стремиться к разным другим целям, раз Кришна – это все. Но Кришна – все косвенным путем. А Кришна непосредственно, как таковой, это вот его форма. И поэтому, стремясь к Солнцу, мы пойдем на Солнце, стремясь к Луне, мы пойдем на Луну. Хотя и Солнце, и Луна – это проявление Кришны, но Кришна останется как личность все-таки самостоятельной. Так вот, ловушка для таких людей как раз состоит в том, что вот это вот широкомыслие, такие как бы широкие взгляды, с одной стороны, что есть хорошо, они несколько как бы ослабляют их энтузиазм или притупляют этот вот, их энтузиазм к конкретной цели. Потому что когда мы говорим, что Бог есть все, то с одной стороны это вроде бы проявление действительно широкого разума, с другой стороны непонятно, к чему же конкретно стремиться. И поэтому Кришна очень тонко объясняет, что с одной стороны я все, в том смысле, что все из моих энергий, все исходит из меня и так далее, но при этом я как таковой, личность – это совершенно что-то конкретное. То есть от этого широкого видения, в конце концов, нужно прийти не только, не просто к узкому видению, а это то же самое примерно как пирамида. То есть пирамида и внизу, пирамида и вверху. Вот основание пирамиды широкое, а вершина пирамиды узкая. Но тем не менее, несмотря на то, что вершина пирамиды узкая, она наиболее высокая. И в конце концов вся пирамида существует ради этого верха. Хотя верх без низа тоже не до конца. То есть, с одной стороны, некая целостность картины, понимаете, и основание, и вершина, но вершина есть вершина. Вершина – это самая, так сказать, высшая точка, самая главная. И поэтому, несмотря на то, что мы признаем, да, Бог во всем мире представлен, все красоты, все чудесные проявления этого мира – это Бог, но тем не менее, если я просто люблю природу, любуюсь какими-то проявлениями этого мира, оцениваю творение Господа, но при этом не имею тяги к самому Господу, это обозначает какой-то дефект в моем понимании. И поэтому Кришна в 10 главе Бхагавад-гиты скажет, что все знают, что все прекрасно, все, что есть прекрасного, удивительного, славного в этом мире, все это состоит лишь из искры моего великолепия. То есть если искра так прекрасна, если этот мир, если разные проявления столь привлекательны, то насколько же привлекателен сам источник, сам Верховный Господь. То есть Кришна хочет, чтобы из этого широкомыслия все-таки мы сделали очень конкретный вывод. Потому что вот это вот отсутствие конкретики, это в конце концов то, что и ставит будущее человека под большой вопрос. Получается лотерея. Если я все и всех люблю, и то, и другое, и третье хорошо, то где же я окажусь? Как хорошо пел один мой духовный брат, Гокулананда Дас. Вот он, как бы в этой песне он пересказывал диалог со своим давним другом. Ну, там такая песня, как бы таким полубелым стихом, очень необычный такой размер написано. И он говорит, что как мы с тобой где-то там на кухне, значит, по ночам обсуждали смысл разных религий и так далее. И вот ты как бы был таким широкомыслящим человеком. Я был фанатиком однонаправленным. А ты был очень широкомысленным человеком. И ты говорил, что я люблю Иисуса Христа, Магомета, Будду, Шри Кришну. после смерти ты думаешь, что твоя душа пойдет к Богу. Ты будешь весьма удивлен, когда за тобой придут ангелы блюза. Потому что на самом деле ты просто любишь слушать эту музыку и все. А вся эта философия, это для тебя и то хорошо, и это хорошо, и это хорошо. Он говорит, но когда коснется момент смерти, ты будешь весьма удивлен. Потому что ты упадешь не туда, не туда, не туда. Потому что в своей жизни ты просто какой-нибудь рок-н-ролльщик и все. Вот и все. А говорить ты можешь о чем угодно. И это хорошо, и Хари Кришна хорошо, и Хари Рама, и Аллах Акбар, и все, мы всех любим, мы все друзья. Замечательная философия, да, тогда будущее наше лотерея. К чему мы конкретно стремимся? И поэтому для того, чтобы попасть в конкретную, а ведь все-таки у этого человека есть какие-то конкретные привязанности. И именно из-за того, что есть какие-то конкретные привязанности, которые, может быть, он даже не проговаривает, по этой самой причине он не имеет решимости предаться какой-то конкретной личности, вручить себя, направить свою жизнь на какую-то конкретную, очень четкую цель. И здесь Кришна начинает как раз с этих вещей, он говорит, «Гатья, я есть цель». Потому что у каждого человека есть какая-то определенная цель, но цель может быть промежуточная цель. У кого-то может быть цель чисто материальная, какое-то благополучие, стабильность, чего-то еще достичь. И поэтому дальше Кришна говорит, что «Я есть также тот, кто делает все стабильным, я есть опора, основа всего». Если цель человека – стабильность, допустим, в жизни, то он должен знать, кто обеспечивает стабильность. Кто обеспечивает стабильность? Социальные структуры, политики, кто-то еще может обеспечивать стабильность. И поэтому он говорит, «Стханам – это я, тот, кто держу, тот, кто стабильность обеспечивает». Кришна, как воплощение гуны благости, дает этому миру существовать. Этот мир творится, какое-то время он существует, потом разрушает. И вот это вот «Стхана» – промежуточное состояние между творением и уничтожением, то есть бытие, некая продолженность во времени, то, что составляет нашу жизнь, течение жизни бытия. Вот это сама по себе продолжительность, способность тянуться, это есть он. И насколько люди преданы Богу, настолько они долго живут, на самом деле. Вечно живут те, кто духовный. И полная преданность означает вечность. Полная преданность в духовном мире гарантирует нам вечное существование. Конечно, в этом мире есть разнообразие, есть какие-то тупые формы жизни, которые тоже долго живут. Какие-нибудь баобабы, как там Иисус пел песню, что будешь баобабом тысячу лет, пока умрешь. Имеется в виду жизнь не просто существование, а жизнь в сознании. Жизнь в сознании. Так вот, те, кто служат Богу в духовном мире, они живут не просто долго, они живут вечно. То есть их полная преданность проявляется в вечности их бытия. И насколько мы не преданы, настолько наша жизнь, конечно же, и разбита на разные такие промежутки. Вот. И в основном все живые существа в этом мире свою личную жизнь разменяли на разные воплощения. Хочется полетать, хочется поплавать, хочется там-сям на разных планетах побыть людьми, животными. Некоторые даже не против быть животными. Когда им говоришь о возможных вариантах будущего, нет еще такого плохого стать, допустим, животным. Вполне нормально. То есть, и причем на полном серьезе взрослые люди, думаешь, как такие мысли в голову могут прийти? Говорят, нормально, нечем беспокоиться. Как они, даже песенка какая-то была, хорошо быть кошкой, хорошо собакой. Ну, продолжение вы все знаете. Ну, как-то, то есть без каких-то особенных отягощений совестью, ответственностью, работать не надо. Ну, спишь, доешь, все, без проблем особенно. Такие даже бывают, идеи людей. Одним словом, цель может быть у людей всякая разная, промежуточная. Но Кришна здесь, мы знаем, что у слов, у каждого слова есть изначальное значение. С течением времени значение слова может изменяться. Вот. Но, когда говорит Кришна изначальная личность, то он говорит словами в их изначальных смыслах. Изначальных смыслах, не каких-то там уже десятых смыслах, а изначальная личность говорит на изначальном языке, использует каждое слово в ее истинном изначальном смысле. И так он говорит «Гатир, я есть цель». То есть это изначальная цель. Все остальные какие-то идеи о целях, которые могут быть у людей, это уже вторичные какие-то представления о цели. Когда Бог скрывается из вида, что остается? Остается просто его свет. Поэтому что может быть следующей целью? Какой-то свет, достижение света. Мистики, оккультисты, какие-то разные категории трансценденталистов могут стремиться к свету, потому что свет сам по себе очень привлекательный. Например, если мы где-нибудь в темном месте находимся, и вдруг мы видим, куда вот, как говорится, глаз выколи, полная тьма. Только какой-то появился где-то огонечек, сразу же нас глаз туда раз и привлекается. Почему чувство стремится к свету? Почему подсолнухи за солнышком двигаются? Все это стремится к свету, растения. Почему? Потому что это энергия всепривлекающего Бога. Кришна всепривлекающий. Но как форма он, допустим, не видел. Однако присутствует его следующая ипостась – свет, брахман. И люди тянутся к свету. Если, предположим, перед вами распахнуть две двери, и одна за одной дверью открывает ее кромешная тьма, открывает другую, там, ярко освещенное помещение, в какую вы более вероятно войдете? Почему светлое? Потому что свет тянет к живу, естественно. А тьма что? Отпугивает. А что там такое? Темный подвал. В темноте мне мерещатся всякие какие-то призраки, духи, непонятно что, какая-то опасность может быть. То есть тьма, как некая противоположность свету, отталкивает человека, отпугивает его. А свет, наоборот, просветляет, проясняет и притягивает. О, я зайду в светлое место. На огонек. Зайду на огонек. Там, где, потому что огонь, свет, это проявление его энергии. Итак, Бог может не быть нашей целью, если мы его не знаем, но свет. Или какие-то люди говорят, светлые идеи людей привлекают. Благотворительность, милосердие, какая-то там помощь, я не знаю, альтруизм, всякие разные вещи. Это в той или иной степени проявление тоже некоего света, некой благости, какой-то гармонии. И поэтому, если не Кришна лично, то что-то такое околодуховное, неконкретное, очень абстрактное. И чем абстрактнее, тем лучше. Почему? Потому что конкретная форма Кришны вызывает споры. А когда формы нет, о чем спорить? О свете спорить не будем. Вам светло, светло, и мне светло. Видите, как хорошо. Давайте не будем спорить. А если Кришна, сразу вопросы, почему вот он такой, то, все, другое. Личность конкретная, она у других личностей. Если у Бога нет чистой, вернее, если у человека нет чистой преданности Кришне, значит, есть как что-то другое по отношению к нему. Нечистая преданность, значит, какие-то вопросы накопились у нас с Кришной. А почему ты там, а я здесь? Почему ты наслаждаешься, а я страдаю? Вот ты отдыхаешь, а я работаю. Почему так? Если ты Бог, а я твоя частица, какой ты смотришь? То есть, если у человека нет чистой преданности, если он не принимает ответственность за свою собственную судьбу, показать ему, сказать, вот это Бог. Он скажет, это Бог. Это мой отец, это мой родственник. А почему ты у такого совершенного Бога? Такое несовершенное дитя, и жизнь такая несовершенная. А когда Бога нет, мы его закрываем так, очень демократично скрываем эту личность, и сразу такой абстрактный свет, всем хорошо, понимаете? И нет нужды спорить. Вам светло, и мне светло, и вам тепло, и тепло. Замечательно. Хорошо, но это лишает человека конкретной цели. Потому что, несмотря на свет, несмотря на тепло, мы должны кому-то отдать свое сердце. Где-то энергия нашей любви должна реализоваться. Под солнышком, под небом голубым, что? Почему я один? Потому что кто-то мне? Вот все. Нужна какая-то пара. Я же не полный. Полный – это только Кришна, Пурна. Все остальные – неполные существа. Поэтому нужна какая-то половина мужчине, женщине, женщине, мужчине и так далее. Итак, несмотря на эти демократические взгляды, широкие взгляды о свете, о том, о сём, мы не можем отдать свое сердце свету. Нет. Мы должны отдать свое сердце личности, потому что мы – личности. Мы личности. Итак, изначальная цель, высшая цель, Кришна говорит, то есть слово «гати» или «цель» в изначальном смысле, вот это я. То есть человек должен прийти ко мне. Как правило, нам нужно так много разных вещей, в жизни, потому что у нас нет Бога. Не просто Бога, а конкретно Кришны. Бог – это, опять же, очень абстрактная категория ума многих людей. Кришна – это очень конкретная личность. Как только у человека появляется Кришна, чем больше у него появляется Кришна в жизни, тем меньше разных других вещей нужно, наблюдаемый факт. То есть, чем больше человек пытался Господу, тем более он становится отреченным от материального мира. И в этом смысле мы видим, что наиболее духовно богатые люди, наиболее полно предавшиеся Богу люди, в материале, с материальной точки зрения, практически ничего нет. Они такие, перекати поле, саньяси, отреченные люди. И они как-то даже не замечают этих всех богатств, какое-то снатный Госвами, не знаю, этот волшебный камень Чинтамани, который все превращал в золото, у него просто куча мусора лежал. И при этом снатный Госвами был бедным человеком, саньяси, а драгоценный камень, при помощи которого он, кстати, богатейшим человеком, просто куча мусора у него лежал. Вот он особо даже не пытался прибегать к возможностям этого удивительного камня, потому что у него было другое богатство. Итак, нам нужно столько всего, потому что у нас нет Кришны. Но если человек обретает Кришну, то вместе с этим он обретает все эти вещи. Он обретает и цель жизни, обретает опору. Опора – это очень важно, потому что мы видим, что жизнь сложна. И во многих, практически во всех вещах мы зависим от кого-то. Какая-то невидимая рука всегда ценится, ценилась раньше, по меньшей мере, в те времена, когда в нашей стране как бы основное такое режим или состояние жизни было состояние дефицита. Дефицит означает не хватает, всего чего-то не хватает. Не хватает какие-то редкие были книги, какие-то редкие были блюда, какие-то редкие были возможности. Это все дефицит, это все в дефиците. И считалось в те времена наибольшим как бы, благом что ли, для человека это иметь вот, некие связи, которые позволяли бы этот дефицит ликвидировать по блату, по какой-то связи. Я мог достать редкие книги. Из-под прилавка мне могли продать какой-то дефицитный товар, потому что я произношу какую-то мантру, называю какое-то имя, говорю, я того-то, того-то. То есть дефициты ликвидировались благодаря определенным связям, определенным отношениям. Какая-то невидимая рука, какая-то невидимая личность помогала мне в жизни. И, в общем-то, иметь вот эти вот связи, иметь эти отношения, это очень-очень важно. Потому что в том мире, где вот этот вот дефицит, где постоянно чего-то не хватает, мне не хватает, эти связи, они как-то мне помогают. Так вот, Кришна – это и есть как раз та самая опора, которая позволяет ликвидировать дефицит в моей жизни. Дефицитов много всяких разных. Дефицит знаний, дефицит любви, может быть, каких-то отношений, дефицит чисто в материальных вещах, куча всяких разных дефицитов. Дефицит просто какая-то внутренняя пустота, отсутствие цели, отсутствие уверенности, какие-то страхи, какие-то комплексы, всякие разные другие вещи. Это то, что наполняет наш ум, потому что ум – это тот резервуар, который изначально должен содержать Кришну. Ум дан человеку для медитации на высшую личность. В этом функция ума. И когда в уме Кришны нет, когда он пуст, а святое место, мы знаем, пусто не бывает. А если нет Кришны, его заполняют какие-то другие вещи. И заполняют его вот такие вот, если нет позитивного, значит заполняют негативное. И в высшем смысле слова, когда нет Бога, значит что-то другое туда входит. Потому что уму нужно быть заполненным, он не может быть пустым. Мы не можем жить без информации, без впечатлений, без какого-то общения. И если нет духовной информации, если нет духовных впечатлений, если нет духовного общения, значит какие-то материальные другие заменители всего этого потеряются в нашем уме. А когда эти другие вещи потеряются в нашем уме, мы испытываем горестное состояние. Потому что ум кормят ничем, не тем, чем полагается. Его изначальная пища – это Кришна. Это резервуар, в котором должен жить Кришна. Чувства изначально нужны для того, чтобы видеть совершенную форму, слышать совершенные звуки, испытывать совершенные вкусы, совершенные запахи, чувствовать совершенные прикосновения. Вот для этого нужны чувства. И наша жизнь проходит в поисках этих совершенных звуков, вкусов, формы и так далее. И Кришна как раз и есть та самая форма, которая обладает и вкусом, и конкретно, так сказать, у него и форма, и все остальное, и звуки он издает, которые как раз для чувств составляют наивысшее, что называется, проявление. Кто-то сказал очень хорошо, что Кришна – это пир для чувств. Это пир для чувств. И когда нету всего этого, тогда чувство находится как в этом состоянии дефицита. То есть, как человек, который где-то вот, ну, в такой очень некомфортной ситуации, когда ему приходится вместо свежей пищи, каким-нибудь, не знаю, сухарями питаться, и вот на таком, знаете, подножном корму, то есть такое не совсем нормальное существование. Это вместо полноценного всего какой-то суррогат ему предлагается, что такое разбавленное, неполноценное. И это тот самый паёк, на котором живут живые существа в этом материальном мире, те, чьи умы не заполнены Кришной. И так он говорит, я цель, опора, хозяин, то есть тот, кто ведет нас по жизни. Хозяин, это обозначает Прабху, он говорит. То есть каждый хотел бы быть под протекцией, под защитой, потому что все время быть на каких-то тут первых ролях господином своей жизни, мы не знаем, зачем она нам дана, кем дана, для чего дана, мы теряемся. Поэтому всегда легче, когда есть какой-то лидер, хозяин, господин, который показывает, указывает, дает какой-то вид, какую-то перспективу и охраняет, защищает. Хозяин тот, кто защищает. И Кришна говорит, я этот самый хозяин. Далее он говорит, а я свидетель, сакши. Свидетель обозначает, что все наши действия, все наши мысли, все наши слова фиксируются определенным образом. Есть разные службы секретные, которые пытаются имитировать Кришну в этом смысле. Они пытаются за кем-то, допустим, какая-то личность вызывает у них подозрение. Вот, и они контролируют эту личность, пытаясь как-то его прослушивать, снимать где-то там, фотографировать и прочее. Вот, но это не всегда получается достаточно адекватны. Но у Кришны этих проблем нет вследствие его проникающей природы. Поскольку он находится как параматма в сердце каждого живого существа, то ему нетрудно быть свидетелем, свидетелем абсолютно всего. И Кришна свидетель не потому, что ему нравится подглядывать. Поверьте, Кришна достаточно возвышенная личность, и деяния наши, может быть, не сильно ему интересно смотреть. То есть он не просто любитель подглядывать за нами в замочную скважину, чем мы там занимаемся, а это важно для того, чтобы отслеживать наше сознание, наши желания и исполнять наши желания. Потому что это смысл его жизни. Это цель его жизни — исполнять наши желания. Поэтому он должен их знать. А наши желания живут в нашем сердце, в нашем уме. Они проявляются через наши слова, через наши действия. Поэтому для того, чтобы Кришне удобнее было осуществлять наши желания, он находится в нашем сердце. И поэтому оттуда он все очень хорошо знает. И также это ему необходимо знать для того, чтобы воздавать нам соответствующую карму. Потому что если какие-то наши определенные неправильные мысли, неправильные слова, неправильные действия будут проходить безнаказанно, тогда мы будем утверждаться в этом. И для того, чтобы мы не утвердились в неправильном образе жизни, для того, чтобы мы почувствовали, что за какие-то неправильные мысли, неправильные слова, неправильные действия приходят реакции, для этого должен кто-то, кто их знает. И когда он знает наши слова, мысли и действия, тогда он корректирует через страдания. Он дает нам какие-то необходимые шлепки, какие-то наказания небольшие, которые помогают нам понять, что я неправильно подумал, неправильно сказал, неправильно сделал. И это заставляет меня в следующий раз быть осторожным, контролировать мысли, речь, свои поступки. То есть эта функция параматмы очень-очень важна. Опять же, говорю, не просто потому, что Кришне хочется все знать, и он вставил свое всевидящее око в сердце каждого и смотрит за жизнью каждого. Наши жизни не такие уж интересные. Это же не такое интересное кино, смотреть кино про нашу жизнь. Понимаете? Это достаточно серая, скучная, однообразная жизнь. И поэтому у Кришны есть поинтереснее дела, вообще говоря. Но это его присутствие в наших сердцах очень важно для нас. Потому что должен быть кто-то, кто поможет нам во всех этих вещах. Если бы Кришна не знал ничего этого и не было бы его как формат в нашем сердце, наша жизнь была бы в миллиард раз сложнее. Потому что как бы мы вообще все эти свои тела поддерживали, как бы мы вообще в жизни, как бы мы в прошлой жизни заработал что-то, что-то заработал и, допустим, не успел получить. Теперь получаю в этой жизни. Если бы не было параматмы, которая мне сейчас воздает то, что заработал тогда, вот тогда была бы несправедливость. Понимаете? Заработал, и там осталось, никто не напоминает. Одним словом, присутствие параматмы в моем сердце — это очень здорово, очень практично. Конечно, демонов это раздражает, когда они узнают, что кто-то там подглядывает из сердца. Почему? Потому что они занимаются, как правило, греховной деятельностью, и, как правило, греховную деятельность не сильно люди пытаются на показ демонстрировать, они пытаются скрыть ее, как-то ее замазать, какой-то благочестивый образ ей придать. Вот когда они узнают, что это какая-то личность, которая знает все о них полностью изнутри, это их раздражает, потому что это посягательство, как они говорят, на личную жизнь. Да что такое, значит, третий здесь вообще, к чему нужен? Потому что у них есть от Бога какие-то тайны, каким-то образом они какие-то свои тайные планы пытаются осуществить. Итак, он свидетель. Дальше говорится, что он обитель Ниваса, обитель убежища и самый близкий друг. Такие слова. Обитель убежища и самый близкий друг. Это слова, которые несут за собой такие понятия, важные в жизни. Если у человека нет обители, если нет убежища, нет самого близкого друга, то это образ какого-то, знаете, вообще гонимого совершенно человека, ни кола, ни двора, ни убежища, ну, беспризорник, одним словом. И беспризорник — это жалкая личность. Иногда мы видим таких людей, они сидят на улице, какие-то грязные все, голодные, забитые совершенно. Человеку некуда пойти, вы можете прогнать его, милиция даже его не трогает, потому что ну куда их денешь? Ну сгонишь с одного места, а не в другое, у них все равно же нет места, правильно? Ни дома нет ничего, у них нет убежища, нету всего. Поэтому уж где сидят, там и сидят, понимаете? Это лишняя работа для этой милиции, гонять их, они как бы вообще их не замечают совершенно. Вот беспризорник есть беспризорник, это жалкое зрелище. И Кришна говорит, ну что вы как беспризорники вообще шастаете по этому миру туда-сюда, непонятно. Когда есть дом родной, есть обитель, есть убежище, шаранам. Шаранам — это означает как крыша над головой, то есть место, где можно на самом деле укрыться. И не просто какая-то пустая хижина, которая от дождя нас закрывает. Он говорит, я также сукрит. Сукрит обозначает Самый близкий друг. Самый близкий друг. И самый близкий друг — это тот, кто, несмотря на какие-то, может быть, даже наши ошибки или какое-то неправильное поведение, он своего отношения к нам не изменяет. Вот это сухрит. Самый близкий друг. И вот это вот состояние, что оказывается у нас есть самый близкий друг, это удивительная находка, удивительное открытие. Потому что дружба – это в действительности очень важный атрибут жизни человека. Любовь, дружба – это не просто слова. Это потребности, в жизни человека. И если этого не существует, если этого нет, то опять же возникает этот дефицит, то есть, который восполнить очень и очень сложно. Поэтому он говорит: я есть обитель, я есть убежище, я есть самый близкий друг. И он говорит, и это прямо в сердце. То есть за этим не нужно далеко ходить. Это непосредственно вот здесь, это непосредственно рядом. И для того, чтобы эти отношения, эту связь остановить, для этого и есть вот эта вот йога, то есть практика. С одной стороны, он говорит, я есть самый близкий друг. Но я думаю, что мне с того, если он далеко? Если у вас какой-то самый близкий друг, допустим, обнаружился где-нибудь, не знаю, в Южной Америке или на острове Пасхи, как вы его достигнете? Письмо писать ему, которое будет идти месяц туда, месяц обратно. Какой смысл иметь таких друзей? Это не очень практично. Но он говорит, я есть самый близкий друг. И он же показывает, что я нахожусь в сердце твое. То есть расстояние, короче, расстояние меньше метра, понимаете, расстояние очень близкое непосредственно. Но для того, чтобы вот этот контакт ощутить с самым близким другом, для этого необходим какой-то процесс живой, который эту связь и отношения поддерживает. Это и называется йога. Также близкий друг — это тот, кто сопровождает нас при самых плохих обстоятельствах. То есть друг — это, как говорится, друзья познаются в беде. Такое еще есть выражение, поговорка. И беда — это когда живое существо из более высокой формы жизни погружается в более низкую. Это беда. Потому что сразу же сужается сознание. А раз сужается сознание, значит сужается восприятие жизни, и качество жизни снижается. Это беда для живого существа. И вот был человек, допустим, и жил он глупо, грубо говоря. Вот. И в момент смерти он теряет свою человеческую форму жизни, попадает в более низкую форму жизни. Но в ней он теряет свое человеческое сознание, становится уже. Это означает, что он меньше знает, меньше может. Но почему Кришна самый близкий друг? Потому что он из тела в тело сопровождает живое существо. Даже из человеческого в более низкую форму жизни. Я пошел, допустим, он пошел вместе со мной. И там он, в моем сердце, опять же, как параматма, как сердце сознания, компенсирует весь дефицит. Это мы наблюдаем в природе. Разум животных. Удивительные вещи. Они знают порой кое о чем больше, чем мы. Благодаря чему? Благодаря параматме, сверхсознанию. Это слово инстинкт. Инстинкт обозначает, если мы открываем энциклопедию, разумный импульс, идущий изнутри. Что там внутри? Внутри кости, кровь, плоть и так далее. Итак, разумный импульс, идущий изнутри, или инстинкт, это голос параматмы. То есть он близкий друг в том смысле, что он идет за нами повсюду, в любое тело, хоть тело это инфузории туфельки, неважно. Идет в самые примитивные формы жизни, и оттуда он поддерживает нас. В этом смысл самый близкий друг. То есть он в беде проявляет себя, то есть в тех ситуациях, когда мы деградируем. Далее он говорит, я творение уничтожения. Творение уничтожения обозначает, что, например, Брахма, творец этого мира, это представитель Кришны. То есть через него Кришна творит. Он через него делает прабхава. Прабхава — это творение, расширение мира. Дальше говорит пралая. А пролает, наоборот, уничтожение. Уничтожением ведает Господь Шива. Разрушительная энергия Шивы, творческая энергия Брахмы. Это, в конце концов, все энергии, которые исходят из этого одного источника. Поэтому он говорит, прабхава, пралая, стхана, то, что вначале творит, в конце разрушает, а между этим поддерживает, стханом, это промежуточное, среднее состояние. Он говорит, я и то, и другое, и третье. То есть эти три энергии, энергия творения, энергия поддержания, энергия разрушения, она все исходит из меня. Поэтому вот эти все процессы, они целиком полностью от него зависимы. И в конце он говорит, я также место покоя, идханам, виджам, авиян, я также место покоя и вечное семя. То есть покой — это состояние, без которого невозможно счастье. Без мира невозможно счастье. И нидханам — это вот место отдыха или такого успокоения, когда живое существо наконец-то от опасности этого мира уже освобождается полностью и чувствует, ну все, доехали, добрались до самого главного места. Это как раз есть Вайкунха, или духовный мир. Место, где нет проблем. Здесь, в этом мире, жизнь — это что такое? Жизнь — преодоление проблем. Вся жизнь — это преодоление проблем. вся абсолютно полностью от первого до последнего шага, от рождения до смерти. Рождение связано с проблемами, рост связан с проблемами, сама жизнь, борьба – это все проблемы, 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 проблемы. И в конце концов смерть – это тоже большая проблема, то есть от проблемы к проблеме мы идем, и все. Если мы успешно проходим от проблемы к проблеме, кажется, что вот это есть, скажем, успешная жизнь, успешный борец. Но в духовном мире жизнь не связана с преодолением проблем. Духовный мир – это состояние, когда живое существо раскрывает полностью свою духовную природу. То есть там нет вот этого оборонительного настроения, что кто-нибудь меня обманет, ограбит, еще что-то такое со мной сделает, какие-то это вот состояние оборонительное настроение, потому что вокруг какие-то завистники или какие-то враги, конкуренты, кто угодно. Это вот это вот состояние постоянной опасности, оно формирует менталитет, психологию этого материального мира, что я должен быть борцом, от тех, от других, от этих отбиваться. Мы не представляем себе, что такое жизнь без проблем вообще. Потому что таков режим этого материального существования. Духовный мир, это называется вайкунтха. Кунтха обозначает проблемы, это материальный мир. Вайкунтха – место, где этих проблем нет. Чем же там занимается живое существо, если не с чем бороться, если проблемы существуют. Там раскрывается полностью его творческая духовная природа, где любовь к Кришне проявляется не как, любовь к Кришне проявляется как служение. То есть служение не как нужда, которая заставляет меня служить, а как проявление любви. Когда я вижу перед собой совершенный образ, совершенной личности, которая провела меня через все материальное существование, сопровождая меня повсюду, поддерживая меня всегда, восполняя все, чего мне не хватало. Если человек в таком состоянии, в таком понимании живет, то мы начинаем служить Кришне не как какая-то необходимость, как работа в этом мире, а как проявление любви, как некое благодарение, как естественное занятие для души. И также он говорит последнее здесь слово «биджам авиям», он говорит «я есть неисчерпаемое семя». То есть я есть вот это, тот самый источник энергии, из которого растут все проявления жизни. То есть там есть какое-то шевеление, там есть какое-то проявление сознания, чего-то еще. Это все исходит из биджи, из определенного семени. И семя обозначает, что вначале что-то имеет маленькую форму, в конце концов оно развивается. И он и есть как раз то самое семя жизни, из которого вырастает это огромное древо материального существования с разнообразными планетными системами, с разнообразными формами жизни, с разнообразными конфигурациями желаний, которые проявляются через все эти разные тела. Итак, это одно семя, из которого вырастает все. И это семя, это энергия, которая пускает свою силу и позволяет расширяться всему этому. Он говорит, это есть я, биджам авья, неисчерпаемое семя. Это означает, что жизнь вечная, жизнь будет всегда. Это великое заблуждение, конечно, современных людей, что жизнь это редкий феномен, и что он бывает только на Земле, и весь космос пустой, и звездная пыль, и в общем-то. Все эти планеты, звезды, это просто какая-то ошибка Бога, непонятно что, отходы производства на какой-то планете одной, плесень завелась, потом она вот развилась в человека, и человек, значит, свои какие-то уже идеи начал выдвигать. Это странная сказка вообще, непонятная, в которую мы должны поверить. Но если человек немножко расширяет сознание, он понимает, что жизнь это не редкий феномен, а жизнь это вообще всепроникающий феномен. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что души сарвагата находятся повсюду, жизнь есть везде. То есть, если мы чего-то не видим, то это вопрос к нашим чувствам, а не к Богу. Потому что чувства, сами по себе, мы понимаем, ограничены. Одним словом, жизнь неисчерпаемая, жизнь всепроникающая, жизнь вездесущая. Но качество этой жизни отличается в зависимости от того, насколько сознание живого существа сужено или расширено. Узкое сознание, значит, узкий взгляд на жизнь, какие-то очень близорукие действия и ведущие за собой последствия определенные. Широкое сознание – это видение широкой перспективы, это понимание цели, это бесстрашие, это покой. И вот эти все стихи, как Кришна Бхагавад-гита говорит, приводит для того, чтобы у нас было, как бы сказать, понятие о том, как он присутствует в этом мире. И еще раз напомню, что эта вот часть стихов 9 главы Бхагавад-гита, она адресована людям, которые занимают промежуточное состояние между чистыми преданными Бога и демонично настроенными личностями, которые не принимают Бога. То есть это так называемые широкомыслящие люди, которые принимают все вокруг, да-да-да, это хорошо, но их сознание лишено конкретики, конкретной цели. Поэтому они хотят все скрыть за абстрактной духовностью. Они говорят «свет». Свет – да, но источник света – нет. Потому что источник света конкретный. Если мы рисуем Дайвам Кришну, возникает куча вопросов. Если просто делаем абстрактный свет, все хорошо, мир дружно. Но это, опять же, превращает наше будущее в достоинство. Я помню, много лет назад была лекция публичная, я читал в Хабаровске. И после этой лекции ко мне подошел один парень, который вел там школу йоги. Вот. Интересный такой человек, он даже на курсах своих там и махаманту ходил, и штаманту включал, какие-то упражнения там делали под это. И он после этого подошел ко мне, ну ладно, мы с ним знакомы, он говорит, послушай, говорит, вот в общем-то же мы об одном и том же и так далее. Вот эти вот все философии, они разделяют нас. И начал мне говорить, что к чему вот эти вот такие вот сильные акценты, вот конкретно на это, а не на то. И такое все, в общем-то, общее, красивое, замечательное и так далее. Вот, но эти философии разделяют нас. Я ему сказал, говорит, знаешь, Виталий, нас разделяют не философии, нас разделяют желания. Нас разделяют желания. И вот сколько у нас с тобой несколько разные желания, то ты все-таки принимаешь одну философию с определенным акцентом, а я принимаю другую философию с другим акцентом. Потому что все-таки живое существо требует некой конкретики чего-то. Вот. И несмотря на какие-то абстрактные, какие-то духовные образы, которые предпочитают большинство людей, жизнь их все-таки имеет совершенно конкретные очертания. Их привязанности внутренние, сердечные имеют тоже очень конкретные очертания. Поэтому Бог им специально нужен такой абстрактный, для того, чтобы сохранить свою такую материальную конкретность. Потому что если Бог будет конкретным, тогда им придется поменять свою жизнь, уже, так сказать, свою материальную конкретность подогнать под эту духовную конкретность. А это не каждый такую жертву способен. Теперь почему некоторые тормозятся на каком-то определенном этапе? Потому что желания – это достаточно сильные и громкие импульсы, которые идут из нашего сердца. И мы все находимся, каждый на своем определенном этапе эволюции. И вот это в каждом возрасте или на каждом этапе свое хочу. И вот это хочу, ведущее сердце, она заглушает многие другие вещи. И мы знаем, что хочу звучит громче, чем надо. Потому что надо – это то, что исходит из нашего разума и ума. А разум и ум – это периферия сознания. Однако хочу – это желание. Желание – это самый центр сознания. Желание – это эпицентр. А ум-разум – это вспомогательные функции, которые помогают нам осуществить это желание. Но желание – это самый центр души. Я хочу. Я хочу. И поэтому вот эти вот периферии сознания с его рассудительностью, с его чувством долга, с тем, что лучше делать то, что надо, чем то, что хочу, это не всегда срабатывает. Не так много людей с сильным разумом, которые могут изменить свое «хочу» ради того, что надо, что является благом. Вот, поэтому, если их материальное «хочу» оказывается громче, чем духовное «надо», вот, то это приобретает такие формы, они говорят «да, я понимаю, но хочу». То есть, фактически это обозначает, что их ум и разум, хотя они есть, проявляются, но они сдают свои позиции вот этому «хочу», «хочу» идет сильнее. И когда человек, пройдя, может быть, даже не через одну жизнь, встречается с преданными Бога, получает от них милость немножко, махапрасад. Махапрасад – это их общение, он слышит святое имя, он ест прасад, пищу, предложенную Кришне. Постепенно вот эта вот духовная, как сказать, нити сукрити, вечное его благочестие, которое кладется в этих вот маленьких духовных впечатлений, оно накапливается, накапливается, накапливается в некую критическую массу, и в какой-то момент, в какой-то момент его жизни, какого-то очередного воплощения, вдруг у него начинают меняться желания. Или, скажем, теперь, когда он встречается опять с конкретной, не с абстрактной, а с конкретной духовностью, и опять пишет все эти вещи, вот это уже его материальное «хочу» не столь сильно. Теперь уже его духовный разум становится сильнее. Теперь он начинает говорить, да, ты много можешь чего хотеть, но надо на самом деле другое. И тогда он начинает уже как бы контролировать себя, контролировать свои желания, моделировать свое новое будущее. И чем больше он получает этой вот духовной энергии в форме впечатлений, благословений, общения с чистыми людьми в духовном плане, тем больше вот это вот кристаллизуется внутренняя его уверенность, которая называется словом «шрадха» – «вера». Вера не в смысле антитеза знанию, а вера в том смысле, в смысле уверенности, что духовный путь – это верный. У него начинает появляться сомнение в материальном образе жизни, и начинает появляться уверенность в духовном образе жизни. И чем больше у него уверенность или вера, тем больше он начинает пробовать себя в этом. И постепенно утверждается в духовной жизни, его вера уже перерастает в уверенность, перерастает в опыт, и он становится уже человеком, который приобрел духовный опыт. Это не просто верующий, а это человек знающий, это человек уже опытный в духовной сфере. Вот. Но поскольку каждый находится на своем пути эволюции, вот, то невозможно
одним махом. Можем сказать, что вот мы приняли Кришну, но если бы мы посмотрели, сколько мы жизни прожили, и кем мы были раньше и в прошлой жизни, то выясняется, что это же ни в одно мгновение произошло. С одной стороны, говорится, что Ганга впадает в океан в одно мгновение, но сколько она тысяч миль проходит, прежде чем она впадает в океан, извилистым путем по всяким разным долинам и так далее, обруливает горы. Самолеты видели реки какие? Вот такие вот закрученные, накрученные, но впадает в море в одно мгновение. Мы можем предаться Богу в одно мгновение, но до этого мгновения довольно извилистый путь может быть. Если вопросов нет, на этом я закончу. Спасибо. Шрила Прабхупада.